Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. 1-я тема программы. В Каракасе в минувшие выходные десятки тысяч людей вышли на марш протеста против политики правящей Чавистской Единой социалистической партии Венесуэлы и президента Николаса Мадуро. Манифестация закончилась столкновениями с полицией, не менее 50 человек были ранены. Массовые протесты населения, обвиняющего власти в популизме и неспособности решить тяжелейшие экономические проблемы страны и побороть колоссальную уличную преступность, продолжаются в Венесуэле с 12 февраля. Стихийные демонстрации в Каракасе и других городах по духу весьма схожи с гражданскими конфликтами на Украине и в Таиланде, приводят все к новым жертвам. Вечером 23 февраля на марш протеста против чавистов в относительно зажиточном районе Каракаса Альтамира вышли сторонники лидера умеренной оппозиции из блока «Круглый стол демократического единства» Энрике Каприлеса, столкнувшийся с полицией, применившей для разгона шествия слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты говорят о гибели двух своих товарищей, однако власти называют эти заявления провокационными слухами. Не менее массовая манифестация была организована и сторонниками чавистов в центре Каракаса. Мировые средства массовой информации все чаще говорят о том, что Венесуэла вновь оказалась на пороге серьезного внутреннего конфликта. Однако президент Николас Мадуро заверяет народ в том, что никакого кризиса нет, и обвиняет западных империалистов в подрывной деятельности против Венесуэлы, а манифестации в Каракасе и других городах называет попыткой государственного переворота. Особенную ненависть чавистов в последнее время вызывают журналисты, как иностранные, так и местные. В конце минувшей недели американский телеканал CNN получил предупреждение от властей Венесуэлы, что в ближайшее время его вещание, в первую очередь его подразделение CNN Latino на испанском языке, будет отключено на территории всей страны за пропаганду войны. По словам Николаса Мадуро, если CNN не откорректирует вещание, его выдворят, так как, по мнению лидера чавистов, американский канал 24 часа в сутки пытается убедить и жителей Венесуэлы, и весь мир в том, что в стране уже началась гражданская война.
Я распорядился начать процесс изгнания CNN, начиная с отзыва лицензии на вещание из страны. Не хотите по-хорошему? Прочь из Венесуэлы! Хватит с нас пропаганды войны! Мы не допустим разжигания войны!
Одновременно Мадуро распорядился направить дополнительный корпус Национальной гвардии, формируемый в основном из выходцев из нищих городских низов, преданных идеям боливарианской революции, в приграничные западные штаты Тачера и Мерида, где продолжаются одни из самых активных антиправительственных выступлений. Эти протесты носят стихийный характер и почти всегда заканчиваются вооруженными стычками демонстрантов с вооруженными активистами Единой социалистической партии, так называемых комитетов бедноты, а также с полицией и национальными гвардейцами, которые в последнее время все чаще применяют дробовые патроны. На очередном собрании боливарианского партийного актива в субботу Мадуро заявил.
Вы знаете, что произошло вчера в столице штата, в городе Сан-Кристобаль? Эти трусы, оплаченные из казны американского империализма, атаковали официальную резиденцию губернатора штата Тачера, капитана гвардии, нет, не капитана, с сегодняшнего дня майора Хосе Григорио Вильмамора. Сам он в это время находился, по счастью, в городе Маракайбо, где организовывал очень успешно мероприятие по борьбе с контрабандой. Около 30 фашистов, вооруженных ружьями, дубинами, кастетами и ножами, ворвались в здание, где в тот момент находились несколько государственных служащих и группа женщин из местного боливарианского комитета. Дальше такое невозможно терпеть. Под угрозой наша революция. Мы должны переходить от обороны к активной защите. Мы должны покарать вино в полном соответствии со всей суровостью закона.
Это происходит, несмотря на мирные заявления о готовности к диалогу Энрике Каприлеса, призывающего всех недовольных чавистами не поддаваться на провокации спецслужб и, главное, не устраивать их самим. За 12 дней в Венесуэле погибли как минимум 10 манифестантов. Неделю назад в городе Валенсия была застрелена 21-летняя победительница местного конкурса красоты, присоединившаяся к протестующим. При этом население Венесуэлы считается одним из самых вооруженных на всем континенте. Нелегально боевым огнестрельным оружием владеет, по некоторым данным, каждый третий человек в стране. В нынешних протестах участвуют самые разные оппозиционные силы, однако авторитет среди всех недовольных чавистами, коррупцией, безработицей, безудержными инфляцией и преступностью стремительнее прочих набирает радикальное движение «Народная воля» во главе с 42-летним политиком Леопольдо Лопесом. В отличие от Энрике Каприлеса, приверженца ненасильственных методов борьбы, пассионарного Лопеса все чаще называют единственным человеком, способным возглавить уличный протест. В минувший вторник Леопольдо Лопес, обвиненный в подстрекательстве к насилию, сам сдался властям. Он с букетом белых цветов в руках зашел в бронированный автомобиль Национальной гвардии после того, как выступил на протестной акции в Каракасе. Лопес называет выдвинутые против него обвинения в подстрекательстве к насилию лживыми.
Когда уже в правительстве найдется достаточно здоровых ушей, чтобы они вняли голосу народа? Венесуэльцы хотят мира и перемен. Мы требуем покончить с коррупцией и насилием, с ложью и несправедливостью. Мы выступаем за демократию и за конституцию. Здесь и сейчас, чтобы доказать свои искренние намерения, я заявляю, что готов сделать самый смелый шаг. Я сам иду к вам в руки, я отправляюсь в вашу тюрьму. Только ради того, чтобы эта страна наконец проснулась.
Вечером 23 февраля Николас Мадуро, выступая по национальному телевидению, сделал красивое заявление в присущем ему эмоциональном духе, пригласив президента США Барака Обаму выложить карты на стол и провести прямые двусторонние переговоры для разрешения всех противоречий между двумя странами. При этом Мадуро добавил, что разговор будет очевидно непростым, так как, по его мнению, США отказываются признавать полную независимость всех стран Латинской Америки. Отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой уже почти 3 года поддерживаются на уровне поверенных в делах. Несколько дней назад по распоряжению Николаса Мадуро из Каракаса были высланы еще 3 сотрудника консульства США, обвиненные в подстрекательстве студентов к участию в антиправительственных выступлениях. Венесуэльские власти утверждают, что американцы вели политическую агитацию в вузах, доступ в которые получали под видом проведения мероприятий, связанных с оформлением виз, а также финансировали деятельность правых партий, направленную на саботаж электроэнергетической системы страны и экономики Венесуэлы в целом. Политическое противостояние Каракаса и Вашингтона, тем не менее, пока не сказывается на взаимном торговом обороте двух стран, а именно на поставках в США венесуэльской нефти. Более половины всех углеводородов, добываемых в этой латиноамериканской стране, по-прежнему поступают на американский рынок. Однако экономика Венесуэлы остается крайне слабой, и более половины населения здесь живет за чертой бедности, несмотря на самые крупные в мире разведанные запасы нефти в Венесуэле. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Александр Гостев. Европейский Союз в марте направляет воинский контингент в Центральноафриканскую Республику. Главной его задачей будет обеспечение безопасности в аэропорту столицы страны Банги, где сейчас находятся около 100 тысяч человек, покинувших свои дома из-за кровавого межрелигиозного конфликта. Они живут в тяжелейших условиях и добиваются возможности покинуть ЦАР. Предполагается, что в Центральноафриканскую Республику будет отправлено 1000 военнослужащих из стран ЕС, не считая Франции. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
В декабре в зону конфликта в Центральноафриканской Республике было отправлено 1600 французских военных для оказания помощи 5000 миротворцев Африканского Союза. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на днях призвал международное сообщество довести число миротворцев в Центральноафриканской Республике до 12 тысяч. Наблюдатели отмечают, что решение о формировании контингента было принято руководством Европейского Союза необычно быстро для ЕС. Обычно там очень осторожны, когда речь идет об опасных вооруженных конфликтах. Гораздо проще принимаются решения о миссиях ЕС по подготовке военнослужащих и полицейских в разных странах, нуждающихся в помощи. Конфликт в Центральноафриканской Республике, одной из беднейших стран Африки, начался после того, как в марте прошлого года мусульманская группировка Селека захватила власть. Боевики Селеки, по данным Организации Объединенных Наций, совершали убийства, грабежи, изнасилования, похищали и пытали людей. В ответ живущие в стране христиане сформировали собственные вооруженные отряды под названием антибалака. На местном государственном языке санго это означает антимачете. Эти отряды стали нападать на мусульман. Власти оказались не в состоянии контролировать вооруженные группировки, что привело к эскалации насилия. Сейчас мусульманское население Центральноафриканской республики сосредоточено в основном в северных районах Банги. Христиане составляют религиозное большинство в Центральноафриканской республике, их порядка 80%, мусульман только 15%. Лидер Селеки Мишель Джото Диа отказался от власти в январе, когда кровопролитие приобрело особый размах. Число жертв столкновений мусульман и христиан в Центральноафриканской республике составляет не менее 2000 человек. Правозащитная организация «Международная амнистия» назвала нападение на мусульман в последние месяцы этническими чистками. Массовый исход мусульман из страны грозит ей голодом. Именно мусульмане занимаются в основном скотоводством, держат под контролем торговлю с соседними государствами, которая теперь прервана. При этом отряды христианских боевиков постоянно нападают на идущие из Камеруна конвои с продовольствием, грабя и убивая мусульман. Часто водители грузовиков просто отказываются пересекать границу. Миротворцам приходится выделять значительное число военнослужащих для охраны конвоев. Убийства в Центральноафриканской республике часто сейчас совершаются среди бела дня, а миротворцы заявляют о невозможности защитить все мусульманское население, хотя и нередко применяют силу и даже открывают огонь на поражение, когда вспыхивают очередные межрелигиозные столкновения. На днях на месте военного лагеря мусульманской группировки Селека было обнаружено массовое захоронение. Кто убил несколько десятков людей, чьи тела были найдены в подземном каменном бункере, неизвестно. Центральная Африка на грани гуманитарной катастрофы. Здесь проходят этнические чистки, сказал прибывший в ЦАР Антонио Гутьеррес, верховный комиссар ООН по делам беженцев. Это необходимо остановить. Есть люди, которые по-прежнему убивают и здесь, и там. До сих пор происходят массовые убийства. В нескольких регионах страны люди вынуждены бежать из своих домов. Говорит один из местных жителей.
Мы все живем в автобусе. Мы не знаем, как жить дальше. Очень тяжело. Очень тяжело.
При этом сотрудница Всемирной продовольственной программы, работающая в ЦАР, отмечает, что на страну надвигается голод.
Конфликт продолжается. Продолжается и политическая нестабильность. Население крайне истощено. Большинство школ закрыто. Никто ничего не сеял, поэтому урожая не будет. Так что то, что представлялось нам раньше краткосрочной проблемой по обеспечению продовольствием беженцев, сегодня мы рассматриваем как долгосрочную проблему голода. И мы ожидаем ухудшения ситуации с продовольствием.
В целом, в Центральноафриканской республике не менее 1 300 000 человек покинули свои дома, это более четверти всего населения. Более 250 тысяч бежали за границу, в Чад и Камерун. Представители ООН заявляют, что 9 из 10 жителей Центральноафриканской республики питаются не чаще одного раза в день. По словам сотрудника Всемирной продовольственной программы Алексиса Маскиарелли, которого цитирует Рейтер, ООН планирует доставлять из Камеруна в ЦАР самолетами порядка 90 тонн продовольствия в день. Это обходится в 5 раз дороже, чем доставка грузовиками, но у нас нет выбора, подчеркивает Маскиарелли. Некоторые командиры Селеки выступили с предложением о разделе Центральноафриканской республики на мусульманские и христианские районы. Однако исполняющий обязанности президента страны бывший мэр Банги Катрин Самба Панза на митинге в столице заявила, что не допустит этого. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. После 20 лет равнодушного отношения к религии руководство Киргизии заявило о тревожной ситуации в этой сфере. Различные исламские течения смывают национальные и культурные особенности киргизского населения и даже якобы угрожают существованию государства. Президент Алмазбек Атамбаев поручил создать новую концепцию государственно-религиозных отношений. Эксперты приветствуют намерение власти взять под контроль религиозную ситуацию, но сильно сомневаются в компетентности чиновников. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
На специально созванном для обсуждения проблем религии Совете обороны больше всех от президента досталось исламу, как наиболее, по его словам, проблемной конфессии, хотя немного он покритиковал и христианские секты. По разным оценкам, в Киргизии около 80% граждан являются мусульманами, и в последние 10 лет наблюдается активная исламизация некогда умеренно религиозного киргизского народа. Опасения вызывают растущее влияние радикальных ячеек, рост числа экстремистов, обучение взрослых и детей в различных военизированных лагерях в арабских странах и неконтролируемое финансирование из-за рубежа легальных и подпольных исламских организаций. При этом среди мусульман невысок авторитет крупнейшей религиозной организации Духовного управления мусульман Киргизии, в которой с 2010 года сменилось 3 руководителя из-за коррупционных и сексуальных скандалов. По словам президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, некоторые политики вместе с религиозными организациями пытаются использовать ислам в качестве политического оружия.
В некоторых странах религию используют в качестве политического оружия. Однако ни к чему хорошему это не приведет. Подобные примеры можно увидеть в Сирии, Египте, Афганистане и Ираке. В этих государствах население разделилось пополам и воюет между собой. В последнее время и в Киргизии политиками вместе с религиозными организациями принимаются попытки использовать религию для политических целей. Это плохое явление, попытки которого необходимо пресекать.
В то же время глава государства дал понять, что среди киргизских мусульман уже наблюдается раскол, который грозит исчезновением народа и государства.
Ислам динименин, араб, Бангладеш, Пакистан магаданиятын чаташтырып.
У нас есть люди, которые путают ислам с культурой арабов, Бангладеша и Пакистана. Они отказываются от национальных традиций и одежды и навязывают чуждые киргизскому народу обычаи и совершенно неподходящую нам одежду. На улице стало много бородатых, а также мужчин и женщин, которые носят арабские одеяния. Безусловно, мы мусульмане. Это религия наших предков. Но в то же время мы должны не забывать, что мы киргизы. С каждым днем растет число тех, кто хочет заставить забыть традиции наших предков. Если мы позволим это, то мы потеряем страну, мы потеряем народ.
Глава Киргизии напомнил, что государство имеет полное право вмешиваться в деятельность религиозных организаций, и если возникнет серьезная угроза обществу и стране, то оно этим правом воспользуется. Но Атамбаев выразил надежду на то, что взаимодействие государства с религиозными организациями позволит киргизскому обществу жить в мире и согласии. У нас есть шанс найти собственную уникальную модель взаимодействия государственных органов и религиозных организаций, при которой, не ущемляя прав и свобод граждан, мы обеспечим безопасность, не допустим конфликтов на религиозной почве, сказал Алмазбек Атамбаев, призвав всех заинтересованных принять участие в разработке концепции. Подобные документы уже принимались в 2006 и 2009 годах, но, по словам экспертов, они остались так и нереализованными из-за отсутствия политической воли у руководства страны. Как считает директор Киргизского аналитического центра «Разумные решения» Эсен Усубалиев, впервые за 20 с лишним лет независимости страны президент озаботился ситуацией в религиозной сфере и показывает намерение решать проблемы. Но кто займется реализацией концепции и насколько эти люди будут компетентны, неясно.
Единственная, говорю, проблема в том, что в государстве сейчас пока не сформированная команда специалистов, которая могла бы осуществлять это на профессиональном уровне. И там со знаниями в области религиоведения не только ислама, но и православия, и христианства в целом. А намерения хорошие, озвученные как бы пункты весьма и весьма обнадеживающие. Единственная проблема – это контроль и осуществление этой политики. Но давайте будем откровенны. У нас государство вообще за любимыми процессами кто-либо может усомниться в профессиональной способности вообще многих людей в правительстве. А если мы затрагиваем такую щепетильную и очень деликатную тему, как религия, от которой зависит национальный мир и спокойствие, да, в нашей стране, стабильность, то здесь нам необходимо проходить очень осторожно и привлекать действительно людей профессиональных, с профессиональным образованием и сознаниями в области религии. Поэтому если вот это условие не будет выполнено, я сомневаюсь, что эта концепция может быть успешной.
Эсен Усубалиев добавляет, что если государство вместо диалога и контроля над ситуацией в религиозной сфере начнет вмешиваться в фундаментальную идеологию организаций, будь то ношение платков или выполнение определенных канонов, запрещать непредставляющие угрозы организации вроде Таблиги Джамат, то оно получит отпор, и многие мирные верующие станут радикалами. Сопредседатель программы «Религия, общество и безопасность» в московском центре Карнеги Алексей Малашенко ссылается на негативный опыт властей стран-соседей Киргизии в Центральной Азии и на Северном Кавказе, выбравших вместо диалога силовые методы борьбы, которые не дают результатов. Малашенко напомнил, что на рост экстремизма также влияет и социально-экономическое положение страны. Чем хуже, тем выше угроза.
Я думаю, что потенциал есть, и это будет зависеть от общего состояния дел. От экономики, от политических проблем, от уровня жизни населения, потому что исламисты, радикалы, это реакция прежде всего на социально-экономические проблемы.
По данным Госагентства по делам религии Киргизии, в стране зарегистрировано около 1800 мечетей и 30 медресе, но эксперты считают, что реальные цифры превышают эти данные. Для получения религиозного образования граждане Киргизии также выезжают за границу, в основном Пакистан и Бангладеш, но точный список таких стран, как и количество обучившихся, там никто не составлял. В 2013 году стало известно о группе граждан Киргизии, уехавших в Сирию для участия в войне на стороне оппозиции, а также об отправке несовершеннолетних детей из сельской местности для обучения в медресе Бангладеш. Эти сообщения встревожили общественность. Эксперты ожидают увеличения угрозы, исходящей от экстремистов, после вывода войск НАТО из Афганистана осенью 2014 года. По мнению Алексея Малашенко, мирный ислам в Киргизии всегда будет параллельно развиваться с радикальным. Однако Исен Усубалиев из аналитического центра «Разумные решения» считает, что в стране угроза исламского экстремизма не так уж и велика.
Исламская идентификация, вообще исламская идея, она будет постепенно развиваться все дальше и дальше. То есть в этом не надо видеть угрозу. Вопрос только в том, насколько государство готово включиться в эти процессы и выступать регулятором религиозных отношений в стране. Оно теоретически уже готово, практически нет. Здесь необходимо поддержать правительство в их начинаниях, поскольку это правильно, что если мы не будем контролировать религиозную ситуацию, за нас это будут делать тогда другие организации, которые находятся вне республики. А это еще большая угроза. Поэтому пусть лучше наше государство будет контролировать религию, чем это будет контролировать в Пакистане, там, не знаю, в Саудовской Аравии, либо в какой-либо другой стране.
Доктор исторических наук и теолог Назира Курбанова считает, что у чиновников всегда существует соблазн самим влезть в религиозную сферу и навести порядок. Но она надеется на здравый смысл, так как иначе они могут только усугубить ситуацию.
Государство уже легче управлять, когда подчиняется, правильно же, да? А здесь просто нужно исходить из того, что нужно партнерские отношения строить. Потому что и для религии есть очень много точек соприкосновения. Это и социальная сфера, это и культура, это и образование. И я думаю, что, наверное, будет достаточно политической воли у нынешних властей и здравомыслия, чтобы не перегнуть палку в этой сфере. Если будет государство давить, это приведет просто к третьей исламской революции.
Новую концепцию государственной политики в религиозной сфере поручено разработать до апреля. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готовится отметить рекорд политического долголетия. В ближайшее время он станет вторым в истории страны после легендарного Давида Бен-Гуриона государственным деятелем по продолжительности пребывания на посту главы кабинета. 2 марта Нетаньяху отправляется на несколько дней с официальным визитом в США, страну, всегда игравшую ключевую роль в судьбе современного Израиля. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сейчас на втором месте среди израильских премьеров по продолжительности пребывания в должности. Дольше Нетаньяху главой правительства пробыл только первый премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион, который суммарно за два срока полномочий занимал кресло главы кабинета 13 лет и 4 месяца. Нетаньяху же занимает пост премьер-министра Израиля в третий раз, и у него есть все шансы хотя бы догнать Бен-Гуриона по продолжительности пребывания на посту за одну каденцию. Первое премьерство Бен-Гуриона началось 17 мая 1948 года и длилось 5 лет и 8 месяцев. Если правительство Израиля не уйдет неожиданно в отставку, то начиная с декабря 2014 года Нетаньяху Бен-Гуриона обгонит. Второй срок полномочий Нетаньяху как премьер-министра начался 13 марта 2009 года и плавно перешел в третий. О секретах политического долголетия Нетаньяху «Радио Свобода» рассказал его бывший советник, а ныне генеральный директор Всемирного форума русскоязычного еврейства Алекс Сельский.
Причин, на самом деле, я считаю, несколько. Об этом можно, на самом деле, говорить много, но я скажу очень вкратце о главных принципах. Первое. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху в своей второй и третьей каденции – это, прежде всего, очень опытный политик, который прекрасно понимает коалиционную систему и понимает, что он обязан сотрудничать со своими партнерами по коалиции, и он это делает очень успешно. Он успешно их выбирает, он успешно с ними общается, несмотря на... Мы очень любим делать кризисы с каждого заявления о выходе той или иной партии из коалиции, но я смотрю сейчас на то, что происходит немножко со стороны. Я помню, как я, в канцелярии премьер-министра, тоже мы это все видели изнутри, и заявления о выходе из коалиции были каждую неделю, и никто не выходил. И во многом это заслуга премьер-министра, который умеет, на самом деле умеет, быть политическим партнером. А второе, это, несомненно, я думаю, что все-таки премьер-министр Бенямин Нетаньяху – это человек, который очень глубоко понимает свою функцию, свою миссию лидера еврейского государства в это сложное время. И я думаю, что при всей критике к нему, справа, слева, люди это чувствуют, люди это понимают, люди понимают высоту его мышления, его опыта, семьи, из которой он вышел, историка и философа, и писателя Бенциона Нетаньяху. Я думаю, что это на самом деле чувствуется. И третье, я все-таки думаю, что на уровне такого вот какого-то поведения лидера, как он умеет перевести это на, скажем так, какие-то бытовые моменты, например, как он говорит, как он умеет общаться, как он умеет произвести впечатление, как он умеет уговорить, как он умеет дать понять гражданам Израиля, что он служит их интересам. Я думаю, что он делает это куда лучше, чем другие существующие сегодня. Хотя есть сегодня несколько политиков, которые, несомненно, являются очень важными и очень опытными игроками. Внутри Ликуда, я думаю, в основном я не вижу кого-либо, особенно вне Ликуда. Внутри Ликуда это Гидон Сар, несомненно, это Виктор Либерман, который очень сильно усилил свои позиции после того, как его оправдал суд в конце прошлого года. Но все же сегодня еще нет политиков, на которых мы можем посмотреть и сказать, что они, пока премьер-министр Бенямин Нетаньяху находится на этом месте, могут его скинуть. Я думаю, что с этим все согласны.
Израильские СМИ, помимо действительно регулярных сообщений о том, что нынешнее правительство вот-вот развалится из-за того, что лидеры одной из партий, входящих в коалицию, не сошлись во мнениях с премьер-министром, часто пишут и о якобы непрерывном ухудшении отношений Израиля с США, причем по вине Нетаньяху. Однако, если взглянуть на историю современного Израиля, легко можно убедиться в том, что Нетаньяху далеко не первый премьер-министр, который не сходился во мнениях с американской администрацией и проявлял принципиальную жесткость. Алекс Сельский полагает, что на отношения США и Израиля нельзя смотреть как на личные отношения между лидерами стран.
Отношения премьер-министра Бенямина Нетаньяху с американским президентом и вообще с администрацией Соединенных Штатов, как и с любым другим государством, основаны на интересах государства Израиля. Ничего больше не ведет его. Все эти разговоры о личных отношениях хуже-лучше, они неприемлемы и неправильны в международных отношениях. Естественно, что очень хорошо, когда есть личная химия, как, например, естественно, была между Шароном и Бушем-младшим. Но в международной политике есть интересы, понимание интересов и умение находить общие точки, которые удовлетворяют интерес. Есть много критики по поводу того, что премьер-министр Израиля ругается вслух с американцами. Во-первых, он с ними не ругается, как я считаю, он, может быть, с ними спорит или представляет свою точку зрения, но надо понять, что и Соединенные Штаты Америки, особенно последняя администрация, в очень многом заставляет Израиль делать вещи, которые Израиль не видит верными для себя, и поэтому то, что делает Бенямин Нетаньяху, это он просто настоит на своих интересах, вот и все. Потом надо сегодня понимать, что Соединенные Штаты Америки – это уже не тот гегемон, который был в 90-х годах. Есть много других важных, очень важных сил на международной арене, которые поднимаются. Это Россия, это, несомненно, Китай, это, несомненно, Индия. Европа тоже сегодня совсем в другой ситуации. Поэтому нет ничего плохого, даже если речь идет о самых-самых-самых близких и преданных союзниках, когда ты ведешь себя относительно своих интересов. Я напомню всем, премьер-министра Израиля не выбирает американский гражданин, так же, как и американского президента не выбирает израильтяне. Поэтому каждый делает то, что служит интересам его общества.
3 марта Бенямин Нетаньяху встретится с президентом США во время своего визита в Вашингтон. Ожидается, что они обсудят проект иранской ядерной программы, а также мирные переговоры между Израилем и палестинской автономией. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.